«Мафия бессмертна». Это смешная фраза из фильма «Приключения итальянцев в России», который огромное количество моих зрителей и слушателей наверняка смотрели. Осталось, навсегда останется в нашей памяти. Почему «Мафия бессмертна»? Понятно, что мафиоза Розарио Гро, которого мы видели в этом фильме, это такой комический персонаж. Но, тем не менее, в чем сила и мощь вот той самой мафиозной организованной преступности? Дело в том, что мафию мы себе представляем по книгам, мы представляем себе по кинофильмам, мы представляем себе ее по какому-то собственному опыту, когда нам приходится соприкасаться с криминальным миром. И действительно, такой опыт есть у многих. Но что такое мафия с экономической точки зрения? Мафия и блатной мир, да, мафия и криминальный мир – это одно и то же или нет? Как мафия отличается от криминального мира? Или вот Дон Корлеоне, да, которого мы знаем, мафиози, он то же самое, что смотрящий от братвы, да, которого мы все знакомы, да, представитель вот такого подпольного мира, который определяет происходящее в городе там, или на какой-то там территории. Что это такое? Мы все знаем роман, конечно, великий роман Марио Пьюзе «Крестный отец», да, с великим Доном Корлеоне, еще лучше знаем фильм. Но мне нравится больше другой роман о мафии. Это роман Нормана Льюиса «Сицилийский специалист». Норман Льюис – личность очень интересная. Английский писатель и журналист, который, значит, о нем было как бы публично известно, что он, да, был там путешественником до Второй мировой войны, он бесстрашно воевал во время Второй мировой войны, и после войны опять стал журналистом, но после смерти стало известно, что Льюис всю жизнь прослужил в английской разведке, естественно. И мафию он наблюдал изнутри, когда, выполняя задания британских и американских спецслужб на Средиземноморье, столкнулся с мафиози, столкнулся с вот, организованной преступностью в Калабрии и Сицилии и использовал их, кстати, в своих интересах, конечно. Известно, что, например, там знаменитый Дон Лаки Лучано, да, счастливчик Сальваторе Лучано, который был приговорен, если не ошибаюсь, там, не только, по-моему, 30 годам лишения свободы в Соединенных Штатах, он был освобожден для того, чтобы он мог принять участие в выставки на Сицилии, да, и мафия, значит, организованная преступность в Сицилии помогла союзникам с выставкой, помогла с военными операциями в Южной Италии, тоже такой факт интересный. То есть мафиози за это Лучано тогда получил помилование. И вот в этом романе «Сицилийский специалист», который очень ярко так описывает именно технологию мафии, и если у Марио Пьюзо, Дон Корлеоне, да, он, конечно, там он очень эмоциональный, он литературный, он такой там сосредоточен вокруг личности, то у Льюиса он более такой холодный, отстраненный, и там замечательно есть эпизод, который, в общем-то, в сущности показывает, что такое мафия, да. Значит, это сцена, которая у Льюиса замечательная. Это Флорида, грузовик, в нем везут самый большой груз наркотиков, которые когда-либо пытались везти в Соединенные Штаты, сопровождают, значит, мафиози этот груз, да, там за рулем водитель, а водитель, он осведомитель ФБР, и мафиози об этом догадывается. И прежде чем расправиться с водителем, а, конечно, он его убивает, он сначала пытается выяснить, что известно бюро расследований об этом грузе. разговаривает, они разговаривают, и в какой-то момент вот этот мафиози Виктор обращается к водителю Энди и говорит ему: «Энди, друг мой, ты, конечно, ты слышал про, ты слышал, наверное, про мафию, а ты не думаешь, что ты сейчас перед ней стоишь?» Мафиози Виктор, он такой, он хилый, слабый, он не очень такой здоровый, там, молодой человек. И этот Энди, там, такой индеец, здоровенный, ну, конечно, его сильнее, он там в случае чего с ним может расправиться, они оба вооружены. Понимаешь, говорит, Энди, ты можешь убить меня, ты можешь меня задержать, ты можешь... сдать против меня показания в суде. Просто имей в виду, ты не успеешь рот раскрыть, как присланные в суде, ты не успеешь рот раскрыть, как присланные синдикатом охотники за черепами тебя прикручат. Ведь я сам по себе, Гэнди, ты должен понять, я сам по себе, я мафиози, но ты не понимаешь, я сам по себе не знаю еще ничего. За мной организация, за мной система. За мной синдикат. Я ничто, я член синдиката. Поэтому, если ты сейчас не будешь меня слушать, значит, ты пошел против всего синдиката. Подумай. Подумай. ФБР, может быть, тебя... Я понимаю, тебе много что обещало бюро, но мы просто тебя убьем. Вот это ты должен понять. И Энди его не убивает, но потом, конечно, он стреляет этому Морено. Энди Морено стреляет ему в спину, убивает. И здесь вот эта вот история о том, что мафия, бессмертие мафии – это организация, это система, которая будет существовать вне зависимости от того, кто, что произойдет с отдельными ее членами. Да? Семья – все, ее члены – ничто. Да? И характерный очень пример, да, уже из несерьезных, значит, таких последних экономических исследований. Значит, 2 года назад экономисты Банка Италии, они опубликовали исследование, посвященное, значит, экономическим эффектам мафии. The Economic Effects of Mafia. Firm Level Evidence, она называлась, была опубликована в American Economic Review, это самый престижный в мире экономический журнал, и описывали они там так называемую Ндрангету, одну из крупнейших в мире преступных организаций в Южной Италии. И вот что они выяснили. Что такое Ндрангета? Ндрангета появилась во второй половине XIX века в Реджо ди Калабрия. Это в самой нищей итальянской провинции. И почти 100 лет Ндрангета представляла собой такую периферийную форму сельского бандитизма. Они занимались рэкетом и вымогательством. Но 50 лет назад Ндрангета вдруг начала развиваться в начале 70-х, что характерно. И она превратилась сейчас в одну из самых богатых и влиятельных глобальных преступных группировок. Значит, сейчас считается, что калабрийская мафия, Ндрангета, она контролирует большую часть трансатлантического наркотрафика в Европу. И например, Коза Ностра, сицилийская мафия, да, 60% дохода Коза Ностры – это то, что на Сицилии. То есть это такая локальная история. У Ндрангеты только 20% доходов – это Калабрия. Остальное у них – это весь мир. Значит, сколько получает Ндрангета? Это семья. Это семья из нескольких сот человек. Значит, каждый год порядка 60 миллиардов долларов. 60 миллиардов долларов. 3% ВВП Италии. Это то, что называется, удалось вот поймать, выяснить, да, там, доказать, да. Потому что сейчас в Италии еще идет крупнейший процесс над Ндрангетой. Там было арестовано 350 человек. И что там еще интересно, да, в Ндрангете? Там можно стать только, быть только родственником. Только родственникам, там нет посторонних, там нельзя, членам Ндрангета надо родиться. Нельзя, нельзя каким-то преступником не быть, нельзя, ты должен родиться внутри. И это такая интересная история, что кланы Ндрангеты, они действуют на локальном уровне и на глобальном. И что они делают, да, очень интересно, что они действуют как хищники, нацеливаясь на определенные сектора, там, где легче отмывать деньги, то есть торговлю, финансовые услуги, и там, где велика роль госконтрактов. Да? То есть изначально мафиози, мафия сознательно продвигает своих членов в топ-менеджмент компании или в число совладельцев. И для того, чтобы это делать, у них очень четко распределено, кто чем занимается. Если считается, что мафиози, вот его надо будет продвигать в руководство корпорации, ему оплатят обучение в лучшем университете. Ему с ним будут, ему наймут лучших лоббистов, лучших пиарщиков. А этого человека будут очень тщательно вести по жизни для того, чтобы он мог делать карьеру. Вот это принципиальный момент. Значит, и, кстати, не позволь никаких там, никаких силовых акций, в ком принимать участие не будет. Для этого другие люди. То есть там невероятное как бы разделение труда, да. И самое интересное, что, как отмечают итальянцы, вот эта калабрийская мафия, она двигалась вместе с трудовыми мигрантами. Вот этот юг, он нищий, Италия, он и сейчас очень бедный, и вместе с рабочими, которые шли там работать, выезжали в Северную Италию, разъезжались по всей Европе, шла и Ндрангета. И очень многие из них сделали карьеру в компаниях снизу, да, то есть обросли связями, легальностью, их все знают. И вот таким образом они сумели проникнуть в компании, в бизнес, да. И что еще? Составлены где, что мафия не любит? Как ни парадоксально, мафия сейчас не любит промышленность и сельское хозяйство. Она любит проникать туда, где есть государственный заказ, и где есть финансовые услуги, то есть где есть бюджет и где есть быстрые деньги. И они стараются использовать, мафия работает в тех секторах, которые наиболее защищены от конкуренции, да? И очень интересно, что мафиози очень тщательно следят за стартапами и за начинающими фирмами и стараются войти сразу, да, то есть перспективный проект они входят сразу, дают деньги, помогают этой компании развиваться, а естественно для того, чтобы потом ее, для того, чтобы потом ее использовать, да. И что самое интересное происходит? Вот фирма вошла в мафию. Мафия вошла в фирму. Напоминаю, что канал «Ищем выход» действует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Мы стараемся, и сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Так вот, согласно оценкам итальянских экономистов, внедрение мафии в фирмы приводит к резкому росту их выручки на четверть через год. То есть фирма, в которую пролезли мафиози, она сразу начинает богатеть. Как это делается? Значит, во-первых, здесь мафия начинает устранять конкурентов. Она делает так, чтобы фирмам, этой фирме было выгоднее, лучше, быстрее развиваться. Убирают конкурентов. И второе, они, как правило, могут быстро получать через коррумпированные связи, через политиков, они стараются получить какие-то преференции, чтобы накачать максимальный фирменный капитал. Государственные кредиты, бюджетное финансирование, какие-то бюджетные заказы, Вот все. Сейчас эта фирма должна быстро начать надуваться. Плюс еще, конечно, вот что касается итальянской мафии, это строительный сектор. Да. Потому что вот он вообще считается одной из наиболее связанных с организованной преступностью. Но здесь Банк Италии, они протрясли 1 200 000 фирм. Очень много. И они выяснили, что у фирм, у которых сидит мафиози, да, которые так они связаны с мафией, у них вероятность получить правительственный заказ на 30% выше среднего. Да. При этом, это еще раз я говорю, по итальянским данным, но мафия это проникает, она проникает во все структуры, может проецировать, мы можем это проецировать на другие страны, на другие бизнесы. Да. Значит, что еще? Кроме распределения государственных средств, они могут получать, как я сказал, кредиты, плюс еще возможность контроля над рабочей силой. Да? То есть здесь труд, давить на труд, заставлять работать больше, привозить более дешевых рабочих, нарушать трудовое законодательство и зарабатывать здесь. Да? И вот что очень интересно. Вот этот всплеск доходов, который мафия обеспечивает, да, компания надувается, у них не приводит к улучшению финансового положения. Как это, что это такое? Это очень интересный момент, который экономисты долго не понимали. Говорят, значит, соотношение заемных и собственных средств у таких компаний увеличивается, потому что они стараются снизить свой капитал и нарастить свой долг. Мафиозные компании – это компании, которые активно берут кредиты. Они любят одалживаться. А почему они любят одалживаться? А потому что возвращать они эти деньги не собираются. Они понимают, что сейчас нужно нарастить долг, плевать. Вот ты сейчас получил деньги, а возвращать-то не надо будет. Так что бизнес-стратегия мафии, она не требует повышения финансовой устойчивости. Там все настроено на краткосрочный интерес. Это, знаете, как вот схватил апельсин, быстро его там как-то высосал, пожевал и выбросил. То есть стараться максимально как бы вот это вот взять, захватить. Да? То есть задача, чтобы через такую захваченную фирму прокачать, вытащить деньги и, соответственно, их обналичить и уже отмыть, уже завести в банке, а это уже наше легальное, а это уже наше состояние, да? Вот. И, кстати, что интересно, насколько, как принято считать, что мафиози, они типа заботятся о... простых людях. Они заботятся о своих, там, заботятся о народе, раздают там, да, такие Робин Гуды, да, такие благородные разбойники. Значит, очень интересно то, что итальянцы выявили, анализировали деятельность вот этой Ндрангеты. Когда она начала свою канализацию, когда мафия начала захват с вот этих фирм, там пошла на север, в центр, на север Италии. И вот тут оказалось, что мафия очень плохо влияет на долгосрочный уровень занятости. То есть там, по итальянским данным, переход муниципалитета из топ-10 с наименьшим проникновением мафии в топ-10% с наибольшим ведет к снижению занятости на 30 процентных пунктов за 40 лет. То есть там снижается занятость. Почему? А потому что присутствие мафии разрушает рынок труда. А зачем работать? Потому что люди все начинают понимать, что вот ты бьешься с каким-то бизнесом, ты бьешься с какими-то проектами, а зачем? А зачем этим заниматься, когда лучше пытаться лучше сесть на пособие, пытаться лучше как-то в свою жизнь, а ничего не получится, тебе никуда не пробиться. А идет совершенно трудовая демотивация, и вот это присутствие мафии, присутствие вот этой организованной преступности, несправедливой, да, несправедливого распределения ресурсов, да, силового распределения ресурсов, это совершенно демотивирует людей. То есть даже говорит, совершенно глупо работать, если ты понимаешь, что все твои усилия разобьются о связи там, нужных людей с нужными людьми. И как считают вот, и экономисты Банка Италии, которые провели это колоссальное исследование, они пишут так: мотивы, лежащие в основе захвата компаний, общие для всех мафий во всех странах, во всех регионах. Да, вот это мафиозное хищничество, оно действует везде. И вот эта организованная преступность, да, она, соответственно, разрушает, она разрушает все, что, к чему может разрушить, к чему может прикоснуться. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем рассказ о мафии, которая бессмертна. В России такое вот слово «мафия» модно, популярно. У нас очень часто звучит слово, все знаем слово «братва», все знаем слово «смотрящие», «стрелки», «терки», «бандитский Петербург», вот эта вся популяризация блатного мира, вот этого как бандитского мира. И еще разделение, да, у нас есть история про то, что есть воры, то есть потомственные такие вот уголовники, да, и вор — это не тот, кто украл, вор — это человек, который живет по законам криминального мира, как называется, идет по ходу воровскому, а бандит — это другое. Значит, здесь разная история, да. Воры, криминальный мир – это историческое явление в России, очень давнее, которое и считается, что в России в 90-е воров сменили бандиты, то есть преступные группировки, которые взяли на себя функции такого неформального арбитража. Правительство, государственные институты устранились от решения конфликтов между предпринимателями, да, потому что советское законодательство не предусматривало там никакого предпринимательства, а это все было считалось на спекуляции, и сами предприниматели там ходили по краю пропасти. Но как только бизнес разрешили, а вопрос, как решать вопросы с долгами, как оценивать риски кредитования, кому дать деньги можно, кому деньги дать нельзя, как возвращать долги, да, ну, потому что какие там в начале 90-х, да, там та же самая 100% предоплата, да, почему? Ну, потому что обманут, да, ты привезешь товар, у тебя его заберут. Или наоборот, если ты деньги перевел, а товара никакого не пришло, кто это будет решать? Просто, ну, вот мы не знаем как. Государственные органы не хотели в это вмешиваться, и сюда пришли очень быстро преступные группировки, которые говорили, что ты нам платишь, мы за тебя будем вести переговоры с другими крышами, да, появилось русское слово «крыша», которое ты, у нас мафия – это крыша. Термин, который обозначает, что под кем ты ходишь, да, означает, что ты как там, будь ты предприниматель, человек, у тебя нет субъектности, ты над тобой должен кто-то быть, да. На самом деле это больше похоже на крепостное право, да, вот если ты чей ты холоп, да, ты чьих будешь, помните знаменитая фраза такая, которую произносит царь Иван Васильевич в пьесе Булгакова. Мы фильм знаем, Иван Васильевич меняет профессию, там Иван Васильевич говорит, ты чьих будешь, холоп?
Чьих будешь?
Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих?
Чей холоп, спрашиваю?
Да, вот то же самое. А ты кого знаешь? Вопрос, да, там, ты под кем ходишь? вопрос бизнесмену. А я вот под теми-то. А, ну вот мы их знаем, мы с ними перетрем там про тебя. Люди про тебя порешают. Потому что ты-то не человек. Да? Когда ведь не случайно вот у нас преступники, они часто говорят, люди. Кто из людей, да, знает? Люди – это они сами, все остальные не люди, все остальные – это добыча, все остальные – это шлаг для них. Вот. Но криминальный мир и понятие криминального мира, они тоже сказали свое слово. И мудрый, гениальный писатель Варлам Шаламов, который видел вот это вот блатное воровское ожесточение, сам провел там почти два десятилетия на... в лагерях там, с 30-х по 50-е годы, был на Колыме, и видел это все, очень близко видел. И Шаламов очень точно пишет о криминальном мире очень интересную вещь, отмечает. Он говорит, этим подземным миром правят потомственные воры. Те, у которых старшие родственники, отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были уркаганами. Те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру. Те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам. Те, чья жульническая кровь не вызывает сомнения в своей чистоте. Потомственные воры и составляют правящее ядро уголовного мира. Именно им принадлежит решающий голос во всех суждениях правилок этих судов в чести блатарей, составляющих необходимое, крайне важное условие этой подземной жизни. Для того, чтобы стать хорошим, настоящим вором, нужно вором родиться. Только тем, кто с самых юных лет связан с ворами, притом с хорошими, известными ворами, прошел науку, многолетнюю науку кражи и блатного воспитания, достается решать важные вопросы блатной жизни. Каким ты видным грабителем не будь, какая бы тебя ни сопровождала удача, ты всегда останешься чужаком-одиночкой, человеком второго сорта среди потомственных воров. Мало воровать, надо принадлежать к этому ордену. А это дается не только кражей и убийством. Вовсе не всякий тяжеловес, не всякий убийца, только потому, что он грабитель и убийца, займет почетное место среди блатарей. Там есть свои блюстители чистоты нравов и особенно важные воровские секреты, касаемые выработки общих законов этого мира, которые меняются. Выработки языка воров – это дело только блатарской верхушки, состоящей из потомственных воров, хотя бы там были только карманники. И даже к мнению мальчика-подростка, сына, брата какого-нибудь видного вора, блатной мир будет прислушиваться больше, чем суждениям посторонних, будь они хоть Ильями Муромцами в грабительском деле. И дальше Шаламов рассуждает о том, что к блатному миру пытались примкнуть очень многие люди, потерявшие свое место в жизни, да, особенно в 20-е, в 30-е годы, лишившиеся с какого-то там своего человеческого статуса, лишившиеся денег. Ну, куда идти? Идти в криминальный мир. И они действительно усваивали привычки вот блатарей, привычки криминалитета и даже были допущены на воровские провилки вот на эти суды. Увы, говорит Шаламов, они не знали, что сказать на этих провилках. И вот что я в этом связи всегда вспоминаю. В начале 90-х, когда происходила вот эта вот трансформация российского общества, в структурах власти оказалось очень, да, ну не очень много, достаточно много людей, не связанных с прежней, что называется, системой. А он посторонний, которые, ну, за кого-то проголосовали на выборах, кому-то повезло, кто-то кого-то вспомнил, там, кто-то заработал денег, купил себе место, просто кто-то устроился по объявлению, бывало и такое. Но все эти люди очень быстро из системы были вычищены. Они не знали, что сказать на провилках начальств, да? И что здесь можно сделать, какой важный вывод можно сделать? Мафия не бессмертна, но она может умереть только вместе с носителями вот этих вот мафиозных традиций и мафиозных правил. Их меньше, чем людей, и они, и называть их людьми, ну как-то так, пусть они сами себя называют, но мы-то понимаем, что это за люди. И надо только понимать, что мафиози, он не союзник человеку, он крыса, людоед, он паразит, который может жить, только жить на ком-нибудь, обвиваясь вокруг него. Вот это надо помнить. И надо понимать, что мафиозные структуры, да, существуют потому, что да, человеческая слабость, человеческое желание жить иногда оказывается сильнее каких-то принципов и каких-то таких человеческих отношений. Да. Мафия – это паразит. На самом деле, можно ли ее уничтожить окончательно? Какая-то доля человека несовершенен. И какая-то доля в мире, в обществе всегда, которую мы либо не можем отрегулировать законами, либо она вообще не регулируется законами, где будет существовать какая-то возможность нажать на человека, да, надавить на человека, там всегда будет мафия. На любой украденный грош всегда будут садиться бандиты, стараться заработать. Ничего не поделаешь, но это жизнь, это люди. Но единственное, наверное, какое может, что могут делать люди, они могут теснить мафию, они могут не сотрудничать с ней, они могут осознавать, по крайней мере, какую угрозу мафия в себе есть.